Я, в принципе, на третий день в армии понял, зачем учиться МГИМО. Я в итоге на бакалавриате, вот если учитывать все, вот, вот весь этот временной период, учился 7 лет. МГИМО дает тебе на собеседовании фору в 5 секунд.
Как ты думаешь, что лучше, армия или Одинцова?
Это провокационный вопрос. 3 года своей жизни выкинул в мусорку. За счет людей, которые поступали на МГДА, МГИМО существовал фактически. Про МГДА это такие же локальные стереотипы у МГИМО, как у всех людей про МГИМО.
Добрый вечер, это Роман Горячев и с вами подкаст «Третий лишний».
Ребята, всем привет! Добро пожаловать в новый выпуск шоу «Третий лишний». И сегодня с нами болтает прекрасный Рома Горячев. Я хочу просто начать с того, что когда я Рому приглашала и обсуждала с ним, кто же у нас Рома такой, он просто взял и скинул мне свое CV официальное, МГИМОшное. Я хочу сказать, что всем надо так жить, чтобы просто, когда тебя спрашивают, ой, а чем ты занимаешься, что ты любишь, ты просто кидал свое CV от университета МГИМО.
Ну да, это удобно. Я когда заканчивал, просто собирал бумаги там на магистратуру и пригодилось все-таки где-то еще.
Прям как официальное.
Это было очень профессионально, прям заценили.
Спасибо большое.
Итак, друзья, сегодня с нами болтает Рома Горячев. Рома, у него просто невероятная биография за те годы, что он провел в университете. Рома — победитель MGIMO Music Awards 2015 года. Он имеет статус просто главного ведущего всех MGIMO-шных мероприятий. Это и торжественная церемония, концерт, посвященный 70-летию победы в Великой Отечественной войне при участии ректора Туркунова, а также Кобзона, народного артиста России, и заслуженной артистки Алсу. Он вел новогодний прием ректором МГИМО в 2016-2018 году. Также он вел торжественную церемонию открытия универсиады МГИМО в 2019 и многочисленные Music Awards, Welcome Day и невероятное количество других мероприятий. Рома, спасибо, что пришел к нам.
С удовольствием. Спасибо, что позвали.
Но сейчас мы узнаем у Ромы, как же он этого достиг, каково это было и много-много другое.
Да, Ром, и хотим обсудить с тобой статус идеального МГИМОшника, потому что ты вот...
Это не про меня.
Да ты чего?
Да нет, конечно.
Ну-ка,
но обсудим. Ну, в моем... Если хотите, давайте сразу к этому перескочим, или пойдем...
Давайте начнем с этого.
Давайте начнем с этого. Ну, идеальный МГИМОшник — это вообще какая-то такая абстрактная фраза. С учетом моего длительного пути в МГИМО, с перерывом на армию и все остальное.
Так, расскажи, ты не поступил первый раз или как это вышло?
Нет, я поступил, все было относительно замечательно, но я не совсем понял, как правильно учиться в университете. Да, и в связи с этим мне пришлось уйти в армию, прервать свой путь образования и вернуться. Поэтому, как минимум по этому параметру, я не могу уже называться идеальным МГИМОшником.
А, Ром, прости, если не секрет, какой предмет ты не сдал?
Я не сдал. Да вопрос был даже не в том, что я не сдал. Вопрос был в том, что я не ходил полгода в университет. Да, заменяя это всякими другими видами деятельности, внеакадемическими, скажем так. И я закрыл все, кроме английского. Потому что, да, преподаватели, которые смотрели журнал и видели там ничего, как-то им было сложно свыкнуться с тем, что я могу сдать этот экзамен или зачет. Это зачет это был даже. Вот, и так произошло дважды.
Воу, расскажи, пожалуйста, поподробнее, потому что я думаю, что люди, которые сейчас слушают и находятся в той же ситуации, что в которой ты когда-то был, это им сейчас очень поможет, поэтому...
Ты знаешь, да, вот про людей, которым это поможет, мне периодически, там, раз в несколько месяцев звонят мои друзья и знакомые, у которых есть знакомый, который сейчас в затруднительном положении. Это касается армии, пересдач, еще чего. То есть у меня после армии там не было ни одной пересдачи, у меня все было замечательно и с предметами, и со всем.
Да, что армия меняет людей, буквально.
100%. Я на эту тему могу записать отдельную просто серию подкастов.
Обсудим.
Вот, а про это да, со мной мне периодически звонят, там, Ром, как сделать, вот такая вот ситуация. Ну, на самом деле, все это от собственной глупости, молодости, инфантильности и, ну, в общем, сам виноват. Не то, чтобы мне не давались какие-то предметы, то есть у меня все хорошо, если я прикладываю к этому минимальные усилия, все получается. Но если ты просто не ходишь в университет,
тут уже сложно.
Тут, да, сложно что-то поменять, поэтому...
Понятненько.
Да.
Расскажи, Ром, сам процесс. Можно задам вопрос про процесс? Вот, скажи, ты учился, вдруг так, хоп, вылетел на полгода, не сдал английский, что было дальше?
Что было дальше? Какие-то версии предложить или все-таки...
Нет, ты можешь уже свои.
Что было дальше? Я не сдал, меня отчислили.
Угу. Это было страшно, вот морально? Какое чувство, когда тебе
приказано отчисление? Ты уже до момента, когда вышел приказ, недели несколько недель четко понимаешь, что это произойдет. Надеешься, но уже все.
Траур вот. Был внутри тебя?
Ну, конечно, это... Ну, понимаешь, здесь и когда тебе там 19 лет мне было, когда тебе 19 лет, это накладывает вот эта печаль, она в основном отходит от того, что я сейчас вот как приду к отцу и скажу, что меня выгнали из МГИМО.
А ты, прости, пожалуйста, ты учился на платке или на бюджете?
Нет, на платном.
Да. Ром учился на МБДА, надо пояснить.
Да, точно, МБДА у нас, да.
Да, я учился на МБДА, я думаю, что еще будут какие-то подводные камни на эту тему. Я учился на МБДА на платном, естественно, первые 3 курса за меня платили родители, поэтому... Очень тяжело было именно решить вопрос с родителями, потому что я не понимал ни как это сказать, ни что, ну, в общем...
Что же они тебе сказали, когда ты пришел?
Я не могу это цензурно выразить.
А, это было нецензурно, да?
Нет, на самом деле это все было постепенно, там сначала мама только знала, потому что папе вообще было страшно про это сказать, потому что папа у меня такой человек, что, ну, вообще ему такие вещи страшно говорить, вот. Первый раз-то еще ладно, мы тогда уже говорили про армию, еще про что-то. В общем, вот второй раз было гораздо более печально, потому что меня ничего не научила эта ситуация.
Расскажи, пожалуйста, вот тебя отчисляют, да, выходит приказ.
Да.
Что дальше? Что ты делаешь?
Твои дни? Приходит повестка?
Не, ну, до повестки там еще миллион лет. Что происходит дальше? Ты идешь в деканат, пишешь заявление о том, что ты хочешь... У каждого гимовца есть право восстановиться на тот же курс, в следующем году.
Угу.
Один раз.
Угу.
И ты приходишь в деканат, пишешь заявление, тебе говорят спасибо большое, увидимся через полгода, приходи. Все.
Угу.
С тобой, по-моему, то ли перезаключают договор, ты заново платишь просто эти деньги, ну, тебе возвращают то, что ты не доучил,
угу.
не доучился, то есть за этот год условно, то есть если ты, ну, но вот семестр, с которого тебя выгнали, естественно, никуда не возвращается. Вот. Ну и все, и ты приходишь. Весь такой радостный, либо с полным осознанием, что что-то надо менять, либо, как я, нет.
Подожди, то есть ты вернулся, и потом еще раз тоже самое произошло?
Да.
Как ты действовал второй раз?
Какие были чувства?
Чувство, что я точно уже какой-то невменяемый человек. И причем это все же, это не то, что я в один день принял решение, не буду больше ходить в МГИМО. Ну, нет. Второй раз я вот очень четко помню, это было в сентябре. Я жил один. Это, кстати, вообще фатальный был фактор во всех этих историях.
Какой это был курс?
Второй. Я оба раза слетал со второго курса.
Ты на тот момент уже отучился в армии?
Не-не-не, это еще все до армии. И на втором курсе в сентябре я заболел. Ну, прям по-натуральному заболел, и все. И лежал дома. А потом, когда прошла вот эта неделя, я так думаю, ну, как-то так не хочется. Они там что-то делали неделю. Я все это, естественно, всю неделю ничего не делал. Ну, сейчас вот день возьму, day-off еще. За это время все сделаю, что было за неделю. Ну и все, и вот так вот 3 месяца. И все, и ты уже дальше это не можешь остановиться, потому что это как снежный ком, ты не можешь себя взять в руки, уже страшно туда приходить, потому что ты вообще все уже пропустил. Ты либо физически сейчас берешь, садишься, неделю это все штудируешь, вообще не вставая, причем по всем предметам. Ну, в первую очередь, языки, естественно. И тебе уже просто страшно туда приходить. Ну и все, и так вот летит время, а потом ты отчисляешься. И все.
Ты просто сейчас рассказываешь, у меня такая тревога появляется.
Офигеть, да, просто.
Да, я давно не испытывал этого ощущения, но сейчас как-то немножко вернулось. Вот, ну и все. А после этого вот уже было гораздо хуже, потому что мы поговорили с папой. И, ну, там уже мне стало понятно, что уже что-то не так явно у меня с головой. И я сам сказал, что все, давайте я в армию пойду.
Ром, чему тебя научила армия? Вот самое главное.
Ты знаешь, вот после того, как я из армии вышел, мне много людей задают этот вопрос. Потому что в моем окружении мало людей, кто служил в армии. Всем как-то очень интересно. Я четко сформулировал ответ. В первую очередь тому, что есть вещи, которые надо делать. Вот надо куда-то в 5 утра в полной экипировке зимой идти, метать какие-то гранаты, непонятно кому, непонятно зачем, но надо. И все. И ты идешь и не задаешь этот вопрос. Я, в принципе, на 3-й день в армии понял, зачем учиться МГИМО. Ну, еще где-то 360 дней это закреплял осознание. Я на 3-й день понял, какой я идиот. Это очень быстро приходит. Вообще моментально.
Давай пройдемся по таймлайну, пожалуйста. Очень интересно. То есть вот ты учишься первый курс, потом идет второй.
Я отчисляюсь, возвращаюсь на второй. Еще раз отчисляюсь, иду в армию, возвращаюсь на второй.
Как ты вернулся во второй раз?
Я написал заявление Анатолию Васильевичу. Я к тому моменту уже... А, и да, тут важно, важно отметить, что на пары я не ходил, а мероприятие вел.
Это то какое? Есть, потрясающе.
Ну, все, которые были вот, там, на протяжении вот этого времени, потому что я уже к тому моменту активно занимался вот этой деятельностью социальной, скажем так, и все мероприятия я вел. То есть я в институте появлялся, то есть на репетиции я ходил, на сами мероприятия я ходил, а вот учиться было как-то неинтересно. Ну и, собственно, поэтому как бы меня Анатолий Васильевич знал уже к тому моменту, и он мне разрешил вернуться на второй курс. После то есть... армии я, да, я написал заявление, я там прикрепил все письма благодарности, грамоты вот это вот из армии. Что
заметание гранаты, да?
Ну, условно. Я звание в армии получил младшего сержанта по окончанию срочной службы.
Ром, получается, то есть это такой казус не очень типичный, да, что ты восстанавливаешься после как бы второго отчисления?
Ну, это вот... мягко говоря, да. Угу. Ну, таких случаев, насколько я знаю, не было до этого. Ну, насколько я знаю. То есть люди могут 7 раз уходить в академический отпуск, проблем нет. Но когда тебе подписывают приказ об отчислении, то есть там стоял реально вопрос о том, что мне надо на первый курс возвращаться. Но а мне к тому моменту было 22 года.
Ого.
Или 21, не помню. Ну, по-моему, 22. Собственно, вот. Я вернулся на второй курс. У меня была 100% посещаемость и 95% рейтинга.
Слушателям, которые нас сейчас слышат, ребята, пожалуйста, не отчаивайтесь. Яркий пример того, как не надо сдаваться. И даже если такая ситуация, что вас отчисляют и уйдете в армию, значит, надо просто выносить уроки. И
насколько удивительно, что видишь, Рома все равно даже мероприятие вел, и, по сути, его вуз да. знал, и он жил жизнью вуза. Ром, а как ты относишься к тому, что, допустим, вот я просто по себе сравниваю, у меня очень много друзей из вышки. В вышке вообще можно хоть вообще не ходить, и там, не знаю, все просто сдавать, и проблем у тебя особо не будет. ГИМО у нас как в школе, у тебя есть староста с журналом, и очень четко за этим следят. И вот так вот как-то, я не знаю, в своем режиме учиться почти невозможно. Что ты думаешь?
Ну, смотри, на самом деле, я считаю, что это правильно, если ты, ну, если ты можешь освоить сам материал за полгода, какие проблемы прийти его издать? Ну, я не вижу в этом трудностей. Ты же не приходишь в МГИМО, как, я не знаю, как на работу или как в ту же армию. Ты там не пионер, ты не в лагере. У тебя задача получить образование, то есть пройти материал. Будешь ты это, если ты способен это сделать собственными силами, ну, вообще флаг тебе в руки. И преподаватель не тратит на тебя время. Даже с точки зрения эффективности, это правильная история. Преподаватель не тратит на тебя общее время группы. Ты приходишь и сдаешь. Ну, молодец, сдаешь и сдаешь. Если ты по общим критериям это можешь сделать, какая проблема?
Ты тоже считаешь, что как бы не особо такая система для всех подходящая?
Ну, это консервативный подход, на мой взгляд. Ну, абсолютно неважно. Хорошо, если вдруг так получается, вот у нас какой-то предмет, а я, допустим, этим 10 лет занимался как хобби, ну вот, ну я не знаю, там, философия, условно сейчас вообще, что угодно. Ну зачем мне ходить каждую лекцию, слушать какие-то базовые вещи? Или там, я жил в Германии 10 лет, я знаю язык, допустим, идеально. Зачем мне ходить на пару, где люди учат алфавит? Ну, какой в этом смысл? Я не понимаю.
Мы с тобой согласны.
Да, абсолютно, поддерживаем.
То есть, получается, Рома, ты прошел буквально вот путь от человека, который вот не ходил на пары вообще, до, по сути, гимошного символа и лица. Вот, ну, честно, вот даже после того, как нам рассказал эту историю, все равно же мы считаем это так, и это так.
Ну, и про символ не знаю, это все не люблю, когда так говорят, но жизнь не заканчивается. Месседж такой. Нет, это очень сложно, и внутренне очень сложно, потому что ты действительно, ну, я после армии реально еще очень долго, и в армии тоже понимал, что я просто 3 года своей жизни выкинул в мусорку своими собственными руками. Я очень сильно на эту тему переживал, потому что все мои ровесники, все мои друзья уже позаканчивали все вузы, все магистратуры. Мне каждый этот курс надо было всем заново рассказывать, почему я с вами учусь и почему... И вообще, мне 24 сейчас года, я должен был уже как-то год или два назад магистратуру закончить. Поэтому, ну, сейчас все наладилось, все хорошо, но вообще это очень тяжело, потому что ты видишь, как все растут, а ты сдаешь срез 3 в мае, как дурак. Поэтому это обидно.
Что ты говорил себе в такие моменты?
Идиот, сам виноват. Ну а что? Ну а что здесь еще можно сказать? Надо уже все это дожать, доделать. Причем вот к второму семестру четвертого курса я уже прям на стену лез. Ну, это невозможно уже просто. Я не хочу ходить уже. Я все, я понимаю, что надо просто добивать, но вообще желания не было никакого. Я был очень близко к тому состоянию, в котором я был до армии, потому что, ну, уже просто надоело. Я в итоге на бакалавриате, вот если учитывать все, вот, вот весь этот временной период, учился 7 лет. То есть, ну, 7 лет.
То есть ты закончил МГИМО 2 года назад, получается,
да? Я закончил МГИМО в мае этого года. Я закончил бакалавриат МГИМО вот сейчас.
Расскажи, где ты работал?
Я работал... Название говорить не буду. Это... не консалтинг, это аудиторская компания, которая также занимается оценкой и консалтингом. Я успел поработать в оценке, в консалтинге и в департаменте, как это называется, нефинансовой отчетности. Это ESG, всякие вот эти вот экологические вещи, вот, вот такая штука. То есть там в нескольких департаментах, в общем, поработал.
Тебе МГИМО помог в трудоустройстве?
Нет. Кроме МГИМО дает тебе на собеседовании фору в 5 секунд. Ну, то есть, вот когда все говорят диплом МГИМО дает тебе фору в собеседовании на 5 секунд. Больше, чем какой-нибудь другой не МГИМО.
Потом все надо доказывать, да?
Естественно. Угу. Ты можешь быть 300 раз МГИМО, но... Ну, хорошо, на собеседовании ты можешь что-то сказать про МГИМО, про какие-то там сильные качества, которые тебе вуз дал. А дальше тебя спрашивают, хорошо, а что ты знаешь? Ну, угу. МГИМО — это все потрясающе. Нет угу. вопросов. А ты вот сам конкретно чего? Uh-huh. И все, и дальше начинается, чего сам ты. Uh-huh. Поэтому, к сожалению, ну, имя, да, здесь 100% играет. Все равно МГИМО это для внешних людей это показатель.
Расскажи, пожалуйста, как ты совмещала работу и учебу? Это был второй, третий, четвертый курс или это был третий, четвертый?
Мы просто с Настей обе сейчас тоже работаем параллельно uh-huh. и понимаем.
Нет,
что...
я скажу, я вот вернулся из армии в мае. В июле пошел работать. К сентябрю я ушел в отпуск за свой счет, потому что я хотел понять, как у меня будет сейчас с учебой. Я же после армии все равно боялся, что такая история может повториться. Ну, то есть армия не панацея. Вопрос-то все равно у меня в голове. Поэтому я сказал, что я сейчас в сентябрь поучусь, посмотрю, как, если все окей, я вернусь, и все, и будем дальше работать. Собственно, ровно так и произошло. И я со второго курса, второй, третий, четвертый работал. Там с небольшими перерывами по разным обстоятельствам, но... Да, это сложно, ну, это натурально сложно, да. Я думаю, что вы, если работаете, меня прекрасно понимаете. Ты заканчиваешь пары, едешь в офис, потом возвращаешься домой. Но зато у тебя возникает в голове вопрос. Люди, которые не работают, учатся, у них что-то не успевает, у них что-то не получается. У меня вопрос, а чем вы занимаетесь? Потому что когда ты в 10 часов вечера приезжаешь домой, а тебе еще что-то надо делать вот завтра на пару к английскому языку, ну, как-то...
Как ты думаешь, что лучше, армия или Одинцова?
Это провокационный вопрос. Нет, я, нет, если честно, я же с ним держал контакт.
Почему ты не пошел в Одинцово?
Нет, ну мне уже было принципиально доучиться МГИМО. У меня не стоял вопрос так, ну что, Одинцова или армия? Ну, нет. Я же с ним держал контакт, и это когда было-то все? Ну, в общем, он говорил, что каждый год сейчас у них программа улучшается, и они действительно... Он-то учился в основном корпусе. Он говорит, ну, в принципе, сначала, да, было как-то что-то не то, то есть разница была заметна, но ближе к четвертому курсу это все уже нивелировалось.
Ром, получается, что вот ты, что меня прям поразило, ты говорил, даже когда ты, по сути, не учился, ты активно занимался соцдеятельностью. Расскажи, как у тебя вообще начался путь в этом, а потом мы перейдем к Music Awards, который ты выиграл.
На самом деле это связанные вещи. Потому что как вообще вот эта вся история у меня вышла с мероприятиями на первом курсе, мне моя знакомая написала, что слушай, там, в общем, слушают людей, кто поет, иди сходи. Это прям вот, ну, она мне написала, сегодня последний день, иди сходи. Я прям через 10 минут туда пошел, меня послушали и сказали, да, давай, попробуем. После этого меня подтянули, по-моему, Welcome Day как раз в 2014 году и начался, самый первый. И я там читал клятву первокурсника. Самый вообще, конечно, показательный пример.
Тебя взяли по голосу наверняка.
Ну да, не за то, что я ее прям исполнять буду. Там решал голос вопрос. Все, я вот эту клятву читал, потом был день первокурсника, там что-то все пели, а потом я узнал, что вот в мой как раз год будет где-то NGMO Music Awards, я пришел на кастинг, все, как все нормальные люди, попел, что-то попел, раз, два, три там этапа, по-моему, у нас было, ну и все, и я его выиграл. Ну, важно отметить, нас два было победителя, Аня Кардава, я ее помню, шикарно девочка поет, даже, если честно, если у нас были бы не разделение на мальчик и девочка, она бы 100% победила, прям очень мощная девушка, вот, и после этого все, вот со Студсоюзом закрутились отношения, скажем так, и меня начали привлекать на всякие мероприятия, вот 9 мая было, и все, а потом я уже ввел прям процентов 90 мероприятий таких, ну, крупных, которые у нас были, уже вел я.
То есть у тебя был даже как бы статус официальный ведущий мероприятия студенческого союза? Ну, по сути.
Ну, формально такого статуса нет, я даже в студенческом союзе-то не состоял. Но мероприятия я все вел, дальше и старостаты, и все, вообще все.
Они тебе писали?
Ну, да, конечно.
То есть они просили тебя
будет мероприятие, да. Давай. Ты нам нужен как ведущий, погнали.
Расскажи, пожалуйста, как пройти путь от NGMO Music Awards до ведущего новогоднего приема ректором NGMO?
Ну, на самом деле вопрос простой. Я за это взялся когда-то, вот после NGMO Music Awards. Меня привлекли на одно мероприятие. Ну, вроде как я неплохо справился с этой задачей. Ну, пригласили потом еще раз, значит, тоже неплохо справился с этой задачей, все, а потом уже, ну, проще же тебе, это как в любой сфере жизни, тебе проще работать с человеком, которого ты знаешь, в котором ты уверен, тебе нравится его подход, все, ты его привлекаешь. Ровно так и произошло, я начал вести просто, ну, вообще практически все мероприятия в NGMO, я один welcome day не вел, два, первый, на котором я читал клятву первокурсников, и второй, когда я был в армии. И то мне в мае мне позвонили. Это был, кстати, мой день рождения. Мне позвонили: слушай, Рома, а ты не хочешь у нас прийти? Я говорю: вы как себя ощущаете? Я говорю: я в армии. Давайте мы письмо напишем. Я говорю: не надо ничего писать. Я никуда не пойду. Оставьте меня в покое, дайте мне дослужить в армии, пожалуйста.
Вот я, это да.
Ну там просто, видимо, забыли, когда звонили. Вот, и, собственно, это вот так происходит. Просто я начал часто многие мероприятия вести, и к этому и пришло.
Ром, каково стоять на сцене с Кобзоном и Алсу?
Очень круто. Ну, особенно, когда тебе 19 лет, ты только-только вообще, это первый курс был, это прям супер круто. Но не в обиду остальным людям, круче всего стоять на сцене с Лавровым. Вот это вообще просто, это невероятное ощущение.
Расскажи.
Сергей Викторович вообще звезда просто. Просто. Я его когда за кулисами видел, когда он идет, вообще ни единого слова. Просто. Ну, я даже не могу найти слов в русском языке, насколько вообще я им восхищаюсь. Это потрясающе.
Какое ты мероприятие вел с Сергеем Викторовичем?
Это день рождения МГИМО, 75 лет.
Расскажи какую-нибудь невероятную историю со всех тех мероприятий, которые ты проводил.
Какую-нибудь невероятную историю? Вот это я не подготовился. Слушай, ну их много бывает. Это в основном это какие-то рутинные вещи, накладки скорее.
Много форс-мажоров?
Много форс-мажоров, когда надо... да, вот, форс-мажор. Я могу про свою ошибку рассказать. Значит, у нас декан факультета моего, помните, как зовут? Олег Борисович Пичков, по-моему, если не изменяет память. Ну, сейчас давайте проверим быстренько. Но, по-моему, его зовут Олег Борисович Пичков.
Я знаю своего декана, это самое главное.
То есть я все-таки правильно сказал, да?
Да.
Да? Все, угу, супер. Да. Ну, так вот. Вот сейчас я сказал правильно, потому что запомнил на всю жизнь. Потому что когда я ввел юбилей Мэл, я его назвал не так.
О, что?
Я его объявлял за кулисами и очень громко в микрофон сказал не так. Я читал по бумажке. Я смотрел на бумажку и прочел другое имя.
Господи, от волнения?
Это просто, ну, это какая-то механическая ошибка. То есть я не то, что... Я себя нормально, спокойно чувствую, читаю текст, все хорошо, все как всегда. Но Олег Борисович, надо отдать ему должное, он прям с юмором, он потом еще несколько мероприятий ко мне подходил. Ну, ты, говорит, в этот раз-то что, нормально, все? Я говорю: Олег Борисович, я запомнил на всю жизнь. Ну, подтверждается.
А что же было дальше, после того, как ты произнес? Ты осознал сразу и такой...
Со мной стоял режиссер Наталья Эдуардовна. Она на меня посмотрела, у меня глаза выкатились просто. Ну, я извинился в микрофон и прочел нормально. Ну, тут такое бывает. Нет, просто есть люди, которые на это прям могут обидеться. И вот это конечно, неприятно.
Рома, вот говоря о конкуренции, ты не чувствуешь, что в современном обществе на нас, начиная там, не знаю, с тинейджерства, давит просто вот все, что есть вокруг, делать больше, культ продуктивности, зная, что ты из себя представляешь, что ты хочешь по жизни. И в целом такие вот топовые вузы, как МГИМО, они очень часто накладывают такой отпечаток, что если я там не работаю по 23 часа из 24, то я никто, люди как меня лучше.
Ну, на это можно ответить даже чуть-чуть шире МГИМО. Ну, жизнь — это конкуренция. Все очень просто.
Как сохранить нервы и себя в таком случае?
Надо расставлять приоритеты. Все приходит от осознания, на самом деле. Вот армия, кстати, всем рекомендую. Я даже в шутку, если честно, предлагал. Говорю, давайте сделаем программу по обмену. МГИМО и армия Российской Федерации. Не сдал сессию, и на полгодика. Как раз ты все равно в эти полгода делать ничего не будешь. И вот в армию буквально на полгода. Вообще осознание в лед приходит. Вот так вот, возвращаясь к вопросу, самое главное — это осознание. Если ты понимаешь, что, ну хорошо, ты не будешь ничего делать, допустим, и ты что хочешь в жизни? Есть люди, которых это устраивает. Ты пойдешь на какую-то там работу, будешь ежедневно на протяжении следующих 40 лет этим заниматься чем-то, чем тебе вряд ли будет нравиться, потому что, ну, если у тебя нет ни скиллов, ни набора каких-то необходимых знаний, ну, ты никому не нужен, потому что всегда есть тот, у кого они есть. Это и рынок труда, это все, вообще все, что угодно, это любая сфера жизни. Если ты ничего не делаешь, ты ничего не получаешь. Все логично. Поэтому дальше ты внутри вот этой лестницы конкурентной для себя определяешь, насколько ты готов себя сгибать. То есть, если ты говоришь, я хочу по максимуму, ну, ты работаешь по максимуму. Если ты говоришь, я хочу, конечно, хорошо, но вот здесь там, ну, я не готов спать 3 месяца по 3 часа. Ну, не хочу. Я хочу, чтобы я в следующем году был жив. Ну, нет. Поэтому, и возвращаясь, извините, я периодически буду возвращаться к армии, потому что вот армия, про пользу, армия мне дала четкое осознание. Я месяц там спал 3 часа в день. Ну, потому что надо было какие-то задачи выполнять. И никого это вообще не волнует. Я мог это не делать, но при этом у меня там уходит вот это, вот это, вот это и вот это.
Хорошо, Ром, давай вернемся к МГИМО. Да. И поговорим о твоем факультете и в целом о нашем вузе. Ром, МГИМО — семья?
МГИМО однозначно, МГИМО family, вообще one love.
В чем это выражается для тебя?
Ну, вот те же самые истории, которые я слышал от выпускников, а я, как вы поняли, знаю много-много разных выпускников, с учетом того, что они выпускались у меня на глазах, и тех выпускников, которые там были выпускниками, когда я на первом курсе был, я с очень многими ребятами дружу до сих пор. Я потерял мысль, ужас какой.
Почему МГИМО семья?
Почему МГИМО семья, да, спасибо, извини. Потому что вот рассказывали ровно те истории, когда там встречаются два МГИМОшника где-то, на работе ли, на улице ли, как угодно. У меня уже в жизни были такие истории, когда человек из МГИМО, я его не знаю, но это прям сразу какой-то вот просто есть коннекшн абсолютный, сразу. Вы можете поговорить про центр, флаги, косту, все что угодно. И это абсолютно непринужденные какие-то бессмысленные разговоры, но...
На МБДшном. Что-то на МБДшном.
Ой, ну все. Ну вот, пошли вот эти стереотипы. Сейчас будем разрушать. Подождите. Я надеюсь, у вас там есть эти вопросы. Про то, сколько миллионов долларов я тратил на завтрак. Значит, в общем, вот этот коннекшн, он сразу виден. И такого в других вузах 100% нет. Я со многими очень ребятами общался. Вот МГИМО — это да. Это МГИМО family однозначно.
Расскажи, пожалуйста, то есть МГИМО — это семья за пределами МГИМО? Или это семья, ну, все-таки
смотри,
МГИМО
это
тоже?
Это как тоже совсем. Есть такая штука — ностальгия. То есть человеческая память устроена довольно странным образом. После, вот сейчас я когда там, опять же, извините, про армию рассказываю, я сейчас помню в основном классные моменты, когда мне было эмоционально фигово, я это помню, но это не является вот этими рэперными точками в памяти. С МГИМО та же история. То есть да, у меня с МГИМО связано, ну, прям, ну, очень много каких-то неприятных моментов, ну, совсем много. Но при этом сейчас я вспоминаю это с ностальгией, и за пределами это только сильнее. И ты это осознаешь и начинаешь осознавать действительно только когда ты закончишь. Потому что когда это у тебя ежедневная история, ты просто этого не замечаешь. Потому что это, ты в этом живешь сейчас. И ты решаешь проблемы, которые связаны с МГИМО. А когда ты уходишь из МГИМО, у тебя возникает вот это вот чувство привязанности. Ну, я же как, я же часть МГИМО, я причастен к этому вузу, это круто. И у тебя потихонечку со временем остаются только хорошие какие-то вещи. Вот.
Ну что, начнем обсуждать.
Давайте, стреляйте в МБДА.
Да, Рома, вот ты хочешь доказать, что МБДА это не про дорогие тачки на парковке, не про куда ты после МГИМО на Патрике. Что для тебя МБДА?
Для меня МБДА это мой любимый факультет. Нет, МБДА самый главный стереотип заключается в том, я это слышал уже от многих людей. Почему-то всем кажется, что на МБДА какая-то другая сильная программа, что мы там проходим арифметику 4 класса, и поэтому нам обалдеть, как легко учиться. Вот самый главный стереотип, я говорю, нет, у нас все то же самое, у нас такая же кафедра английского языка, у нас, я понимаю, что люди с МЭО сейчас начнут плеваться после следующей моей фразы, но у нас очень схожая программа с МЭО, они очень похожи. Есть предметы, которые просто называются по-разному, но преподают одни и те же люди. Поэтому, ну...
Я думаю, что такой стереотип просто из-за того, что нет бюджетных мест.
Да, абсолютно. Ну, вы же понимаете, это еще связано с тем, что МБДА был организован когда? В 90 каком-то году. Ну, вы представляете, какая была ситуация в университете? Ну, то есть вообще нет денег. И МБДА за счет людей, которые поступали на МБДА, МГИМО существовал фактически, насколько я знаю, несколько, ну, какое-то протяжение, какой-то временной период. Поэтому, да, за счет вот этого сложился такой стереотип. Но сейчас, ну, ничем это не отличается практически. Я не говорю, что там на МБДА проще, чем на МП, или сложнее, чем на МП. Это другая программа. Мы точно так же учимся, у нас точно такое же количество академических часов. У нас такие же преподаватели, такой же язык. Мы с вами учим один язык, если там мы говорим про английский, или про немецкий, или французский, или да, неважно вообще какой. И учим мы его одинаково, и все эти стандарты МГИМО тоже на нас распространяются. Мы не отросток от МГИМО, мы точно такие же.
Рома, что посоветуешь первокурсникам, как взять из этих 4 лет максимум?
Надо... Опять же, вот я уже сегодня говорил про сознание. Надо четко понимать, где ты находишься. Я вот, кстати, одна из причин, почему у меня так получилось, я очень, очень сильно разочаровался вообще во всем. В МГИМО, в ВУЗе, в системе высшего образования. Не потому, что МГИМО плохой, а потому что я себе это придумал, а потом это оказалось не так, как я придумал.
Вот.
То есть я думал, сейчас мы там студенческие тусовки, класс, вообще супер. А потом ты приходишь, и тебе lesson one, unit two, и вперед, и вообще, и давай. А вообще надо слова учить каждый день. Ну так, по-хорошему. Вот если по-хорошему, надо каждый день учить слова. Надо еще что-то делать. И пролетать на таланте или на каких-то этих не получится. Ну то есть какой-то процент от общей работы, да, а ну не получится. На первом курсе, что я реально могу посоветовать, у меня будет такой кардинальный немножечко совет, но он приближен, по крайней мере, к жизни и к реальности. На моем примере можно точно сказать, что есть время лавировать. Если ты абсолютно точно понимаешь, что это не твое, что ты не хочешь этим заниматься, надо уходить, думать и заниматься тем, чем ты хочешь. Это первый вариант. И второй вариант применим к более таким людям... целеустремленным. МГИМО очень классная история в целом, ну, концептуально. Можно внутри, опять же, там, разбирать, есть какие-то свои недочеты, есть свои безусловные плюсы. Но если ты целеустремленный человек, даже если тебе не нравится, даже если тебе тяжело, надо брать себя в руки и идти дальше. Потому что это тебе обеспечит, ты себя закаляешь. Вообще, вот я сейчас первую, когда вещь сказал, еще понял такую штуку, что сейчас...
На нее смотрю в этом плане, мне кажется, это Насте надо слышать.
Что правда? Сейчас тенденция такая в мире идет, что занимайся только тем, чем тебе нравится. Это, конечно, очень прикольно все, очень замечательно, но так не работает. Вот не работает так. Заниматься надо делом. Каким? 15-й вопрос. Если ты круто занимаешься каким-то делом, и оно тебе нравится... Шикарно, ты прям выиграл жизнь. Супер. Иди вперед, занимайся, класс. Если ты в 20 лет не понимаешь, что ты хочешь делать, это не катастрофа совершенно, Но тогда ты хотя бы что-то сейчас делай. Вот вообще не важно что. Можно учить языки, можно изучать почву. В МГУ есть прекрасный факультет почвоведения. Ну, просто так сейчас, в качестве примера. Все что угодно. Но только если ты не понимаешь про себя сейчас, это осознание придет позже. Но для того, чтобы оно пришло, у тебя в голове, ну, какая-то структура вообще должна быть, как работает жизнь. Можно вот делать туда, можно идти туда, делать вот это, можно сюда. Но для этого надо что-то делать, чтобы у тебя в голове выстроилась как, вот какая-то система, как все в жизни работает. И тогда все получится. Поэтому я даже сейчас немножечко, как это, передумаю свой первый совет. Идти куда нравится можно только, если ты 100% понимаешь, что вот это твое. Вот если ты скрипач от Бога, вот занимайся скрипкой и все. И тогда будет тебе счастье. А если ты пришел в МГИМО, тебе туда сказали, что надо 6 дней в неделю ходить на язык, на один и тот же, на 4 разных аспектов, где тебе просто, ну, английский снится просто уже. И ты себя, бедный, пожалел про это, и ой-ой-ой, как мне не нравится. Ну, это не про то, что тебе что-то другое понравится концептуально. Это тебе не языки не нравятся, тебе не нравится что-то делать и над собой делать усилия. Поэтому в этом случае просто история про «иди делай, что тебе нравится», она не сработает, потому что ты не знаешь, что тебе нравится. Ты придешь куда-то в другое место, ну хорошо, захочу быть дизайнером, в этот момент ты скажешь себе. Ты придешь в... Кто у нас сейчас там? Британка дизайном занимается?
Да.
Придешь в Британку, а там рисовать надо сутками. Ну, условно, я не знаю, что у них там надо делать, но надо тоже сутками чем-то заниматься. И так будет в любом деле. И вот если ты приходишь в Британку, там надо рисовать, ты думаешь, а, нет, все-таки рисование не мое. Все-таки тоже не то. Пойду геодезистом. А там надо тоже что-то делать сутками. И вот в этот момент ты все равно придешь к осознанию, что, ну, наверное, ты не про направление, а про лень. Это разные вещи. Поэтому надо делать. Надо чем-то заниматься, надо себя чем-то занимать, себя надо строить.
Ром, я хочу тебе Оскар дать за эту речь. Вот честно, это просто 3 минуты, я сижу вот такая... Это, правда, надо, мне кажется, как TED-ток отдельный. Спасибо, да. Правда.
Yes. А, расскажи, пожалуйста, тем ребятам, вот, которые сейчас поступили, уже прошло некоторое время, да, вот тем разочаровавшимся, тем, кто сейчас такие, боже мой.
Куда я попал? Ну, у меня было, вот, у девушки то же самое. Первые 2 месяца просто феерия. Потому что ты попал в другую вселенную, после школы это совсем другое, куча новых людей, все круто, весело. Я говорю, сейчас подожди еще месяцок, сейчас оно придет, вот это ощущение, что жизнь тлен. Я говорю, а потом наступит сессия, и жизнь тлен в кубе.
У меня прям сразу пришло, я прям...
Не-не, я...
Она боролась.
Не-не, такое бывает. Тем, кто разочаровался, слушайте, ну... Я так понимаю, это тебе в том числе.
Я бы дала совет, что не надумывайте. Вот не надумывайте, это точно.
Ну
вот.
Да, ну не надумывайте в каком
это
плане?
Это вот это тем, кто поступает сейчас, что не надо надумывать, что сейчас все будет классно.
А, да, да, нет, стоп, МГИМО — крутая история, но есть такая фраза, там, в МГИМО сложно поступить, а еще сложнее остаться.
Да, да.
Надо будет на протяжении 4 лет реально прикладывать усилия. Но... Тебе в 18 лет очень сложно объяснить, что жизнь не заканчивается вузом. И очень сложно это осознать. Потому что сейчас ты этим живешь, тебе кажется, что 4 года еще. Господи, 4 года. Вот так пролетает. Вообще, вот.
А 7?
А 7 примерно так же, но к 4 курсу уже едет крыша. Нет, естественно, не так. 7 лет — это все-таки практически в 2 раза больше. Поэтому это немножечко ощущается, знаешь. 7 лет после 5-го прям ощущается.
И ты еще сейчас остался в магистратуре МГИМОшной?
Ну, я в академическом отпуске. Я не могу совмещать это с работой, к сожалению. Поэтому я буду в следующем году думать, может быть, я смогу продолжить обучение. Потому что, к сожалению, в МГИМО нет заочных программ.
Рома будет первым человеком, который 10 лет отучился в МГИМО и не взял рекорд.
Прям вообще. И получил только бакалавриат с магистратурой за эти 10 лет. В общем, про отчаявшихся.
Ну, не отчаявшихся, а разочаровался.
Хорошо, разочаровался. А, да, отчаяние все-таки это так посерьезней. Про разочарование. Так вот, на чем я остановился. Жизнь на МГИМО не закончится. И дальше ты должен будешь из себя что-то представлять. Опять же, в любой сфере. И для того, чтобы себя что-то представлять, нужно трудиться. Это очень простая формулировка. И все вот эти представления о том, что студенчество — это весело, вопросов нет. Но оно состоит в основном из упорной, рутинной и неинтересной работы над собой. Ты должен себя просто заставлять. Потому что, ну хорошо, а дальше ты пойдешь на работу, где тебе будут рассказывать, что делать. Ну, какое-то первое время. Потом надо будет что-то самому делать. И это надо будет делать дальше всю жизнь. Ну, все. Это же просто вопрос не в языке, не в сложном преподавателе или предмете, который всех гасит. Это все вообще проходящее. Ты дальше, ты в университете фактически себя ломаешь от своих предыдущих иллюзий и фантазий, что жизнь прекрасна, что все, вообще все шикарно будет. Нет, все будет, извините, все будет шикарно, но для этого надо что-то делать. И я понимаю, что я вот это вот рассказывать могу бесконечное количество раз. Это бессмысленно, на самом деле. Вот то, что это можно обсуждать с людьми, которые это понимают, и которые через это прошли. Первокурсникам это рассказывать бессмысленно. Потому что человек это не прошел, человек не споткнулся об эти грабли, не совершил своих ошибок на основе. То есть я, конечно, круто рассуждаю, вопросов нет, но я вот за этот опыт заплатил 3 годами своей жизни. И чтобы это осознавать и понимать, я сходил в армию и выкинул 3 года из своей жизни. Вот это стоит понимания вот этих вещей. Как бы все очень просто. Сейчас, да не можете вы быть сейчас благодарными ни за что, потому что сравнить не с чем. Это простая история. Сейчас ты этого не узнаешь, не поймешь. Единственное, что ты можешь сделать, поверить мне и делать, как я говорю. Либо, нет, ну это шутка, конечно, либо идти своим путем с учетом вещей, которые тебе говорят. Да, ну, слушай, я не сказал никаких супер-мега неочевидных вещей. Что надо учиться? Блин, да все знают, что надо учиться. Мне перед университетом говорили: Рома, ты только не пропускай лекцию. Я думаю, а почему я должен пропускать лекции? А вот как пришел, понял, почему надо пропускать лекции. Потому что, ну, все мы знаем лекции, которые можно и нужно пропускать. Такие бывают тоже. Но это же приходит только со своим осознанием. Очень мало в жизни людей, и это вот, это самые счастливые люди, которые умеют учиться на чужих ошибках. 99% людей приходят к осознанию каких-то прям вот, ну, простых и очевиднейших пониманий только через свой опыт. А люди, которые посмотрели, вот Рома, идиот, отчисляется. Ну, я так не буду делать. Все, вот этот человек мудрый и молодец. Но таких мало, к сожалению. Поэтому всем надо совершить свои ошибки, это нормально. Ничего фатального в отчислении нет. Ну, это плохо. Я сейчас не говорю, что «ребята, все в караоке, вообще не проблема, завтра срез, так, в армию сходишь, нормально все будет». Нет, совершенно не про это. Но если так уже вышло, уже все, надо идти дальше, все. Жизнь не закончилась, все круто. Дальше, если ты себя берешь в руки, все будет нормально. Из любого вот этого такого твоего косяка можно как-то выйти, вырулить. Не проблема.
Ром, в чем секрет самооценки? В чем секрет успеха по жизни?
Ну, ладно, я, конечно, понимаю, что я в армии был, но там такое не рассказываю.
Нет, по твоему опыту, какого-то внутреннего стержня, что он для тебя значит?
Ну, самооценки. Ты знаешь, я вообще про это никогда не рассуждал. У меня с ним проблем не было. Очень многим людям кажется, что я очень себя сильно люблю и очень высокого о себе мнения. Это не так. По крайней мере, как я себе это вижу. У меня никогда не было проблем с самооценкой. Ну, то есть она не падала ниже плинтуса.
Даже
ну,
когда второй раз очистили.
Нет, были моменты, конечно, такие. Ну, я просто не понимал, почему я так делаю. Ну, то есть вот анализируя последние полгода жизни, я не могу прийти к выводу, почему я так сделал. Мне задают вопрос, а чем ты занимался? А я ответить не могу. Потому что 4 раза в неделю в караоке ходил. И не могу ответить я на вопрос, что, чем я занимался. Спал, фильмы смотрел. Ничего интересного я не делал. Так вот, про самооценку не могу сказать. Не знаю, у меня нет как-то с этим особо каких-то сильных масштабных проблем.
Ну, хорошо, твой внутренний конкретный стержень, вот он на чем строится? Вот осознание, что я это, я такой, мне не важно, что там делают другие.
Мой внутренний стержень, он строится на том, что я понимаю, что такое совершить крупные ошибки уже в своей жизни. То есть в 24 я уже понимаю, можно так вообще классно нарешать себе, что мало не покажется. Ну вот он если так совсем просто отвечать на страхи, что вот такое может произойти, только совсем в другом масштабе. Потому что вот так это хорошо университет. А жизнь, она немножечко шире. И есть вещи, которые тебя могут, можно в тюрьму сесть. Ну, ты про это потом... Я не то чтобы как-то это сильно думаю о том, чтобы не сесть в тюрьму. Но иногда... Нет, иногда там... Иногда в разговорах там заходит, а ты вот себе можешь представить, ты сейчас совершишь какой-то поступок, вдруг, я не говорю там про убийство какое-то или еще что, ты что-то сделаешь и сядешь в тюрьму. Это страшно. Сейчас условно, я понимаю, что я совсем страшный пример привожу, но есть какие-то такие вещи в жизни, которые, могут тебя, конкретно тебе подпортить жизнь. И ты должен просто, отдавать себе отчет, что ты делаешь. Все, вот на этом строится стержень. Не знаю, можно ли это так назвать,
Ром, в моем конкретном случае. В чем секрет шарма в девушке?
Что-то
допустим.
Такое, что-то рядом.
Я заметила, что у нас в МГИМО очень многие девчонки прям до какого-то прям изнеможения ищут себе какие-то недостатки и не могут просто понять, что они классные. Что бы ты посоветовал тогда девушкам, которые в себе ищут вот эти недостатки? Очень много, мне кажется, из этого, по моему опыту, на самом деле, парни-то в них этого и не видят. То есть там, господи, я такая...
Вот здесь я тебе точно могу сказать, вы столько себе придумываете, извините, вы, это в плане вот девушки в целом, чего вообще нет, мужчины... мы сейчас вообще в другой подкаст перейдем, я вам хочу сказать. Вообще, мужчины и женщины по-разному разговаривают и думают. Это факт. Как бы сейчас, я абсолютно за равноправие.
Я согласна.
Я абсолютно за равноправие, вся вот эта история, все поддерживаю, все замечательно, феминизм, вперед, ура. Умеренный и разумный. Ну, то есть, когда это не переходит только какие-то сумасшедшие границы.
Это очень круто, что ты за феминизм, правда?
Нет, за умеренный, я хочу подчеркнуть.
Правильно, так и надо.
Здорового человека.
Конечно, равноправие мужчин и женщин, ты за феминизм.
Да, вот все правильно. Значит, но разговариваем мы на разных языках. 100%. Потому что все-таки есть такая штука, что... я вот в общении с девушками, в принципе, это замечаю, что иногда есть какой-то... Я вот что-то скажу, а там в голове еще вот отсюда так подлетит со стороны, а он вот это имел в виду, а вот потому что вот так. А я просто сказал, я за хлебом хочу сходить. И ничего больше я в это не вкладываю. Ни свое настроение, ничего. Это факт. Я хочу, я не хочу. Я иду за хлебом. Все. Не надо больше там ничего придумывать и искать. А в обратную сторону это работает ровно наоборот. Когда тебе человек говорит, я иду за хлебом, а там зашифровано, ты скотина. Почему меня не спросил с утра, сегодня, когда я тебе написала доброе утро, как у меня настроение? И ты вот из этого слова «хлеб», потому что первая буква «Х» была интонационно чуть выше сказана, должен, по ее логике, ты должен был понять, ты мало того, что не сказал, как настроение, скотина, раз, ты два еще и не понял, когда я тебе сказал, что иду за хлебом, что ты скотина был с утра, дважды, все, ты нормальный человек, как это можно не понять? Как это можно не пойти? А ты думаешь, идешь, иди. Все, давай. Вот реакция. Я понимаю, что это слишком утрированные примеры, но суть работает вот так. И для этого надо разговаривать. Надо учиться ловить вот эти моменты. Где-то отступать, где-то находить компромиссы, в общем. Самое главное — разговаривать. Потому что... И понимать, когда разговаривать. Вот с женщинами тоже это очень важно. Потому что есть моменты, когда тебе просто что-то хотят сказать. Есть вот такой этот психолог, не помню, как зовут. Он рассказывает, что надо женщине научиться следующие вещи. Что когда ко мне приходит человек на что-то жаловаться, я как мужчина, моя первая реакция, я должен что-то сделать. Я должен помочь, я должен разрешить, я должен сделать. А это не всегда так работает. Иногда женщина, девушка, к тебе приходит просто это сказать. И в этот момент он говорит, девушки, запомните вот такую фразу. Если просто надо что-то... Валера, ничего не надо делать, ты ни в чем не виноват, просто слушай. Все, я вот так вот сяду и буду слушать и говорить, какие все идиоты, а ты молодец. Все. Не вопрос. Потому что иначе я же начинаю разбирать эту ситуацию, говорю, давай, вот здесь надо сделать вот так, здесь надо сделать вот так. А меня вообще не спрашивают, надо там что-то там советовать, решать, куда-то ехать, бегать. Вообще не надо, ты просто сейчас послушай, вот какая там Машка дура. Вот ты вот это послушай и больше и скажи, что она дура, я молодец, все, и все будет замечательно. А я там уже, давай мы это придумаем, как бы вот все это...
Машку это ух.
Да, там, давай по голове кирпичом дадим, я не знаю, ну, условно. И я, как мужчина, начинаю решать проблему. От меня этого никто не требует. Все, вот, в общем, и таких вот этих точек, их очень много. И это тоже все приходит с возрастом, и через ошибки, и через ссоры какие-то, это все приходит. Но... Мне еще многому предстоит научиться и узнать.
Ром, и я думаю, последний вопрос. В чем сила?
Я коротко не смогу. Сила в том, чтобы понять, что жизнь — это не сплошной праздник, это не сплошное веселье. Видимо, это сегодня будет таким лейтмотивом моего монолога. В осознании вот этого всего происходящего, о том, что придется много-много-много работать, и очень много из этого тебе не будет нравиться. Но при этом понимать, что это все того стоит, ну, того, ради чего ты себе придумал. Вот ты себе в голове что-то придумал, ради чего ты это делаешь. Ну, так, примерно, какими-то мазками. Не обязательно ты там, хочу себе 400 квадратных метров дом и 2 тюльпана. Ну, это не так работает, конечно, но вот ты себе там что-то придумал. И вот... Чтобы ты понимал, что то, что ты делаешь, то, что ты трудишься, и да, это сложно, и да, это зачастую неприятно, что оно того будет стоить. Если ты у себя в голове вот это вот пересекаешь, вот эти две мысли, и тебя это устраивает, ты живешь в абсолютном балансе с собой. Вот как-то так. Коротко не получилось, извините.
Отлично. Спасибо тебе огромное за то, что пришел. Было очень интересно. Я думаю, очень полезно многим, в том числе и даже нам.
С вами было шоу «Третий лишний». Меня зовут Нина Афанасьева.
И Привальник Анастасия.
«Третий лишний». Лишних нет.
Ура! Ура! Спасибо большое.
Спасибо, Рома.